Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. У нас сегодня записанный эфир во многом потому, что предмет нашего разговора требует уединения, как мне кажется, согласен?
Уединение от чужих глаз,
ушей. От чужих глаз, ушей и так далее.
И жадных пальцев? Добрый вечер.
А ты ощущаешь, да, жадные пальцы в эфире? Мы с тобой разговариваем, тогда к нам тянет своя лапа.
Ну да, там принты такие остаются, отпечатки.
Отпечатки. А сегодня мы будем обсуждать книгу, которую прочитали. Это книга Карла Густава Юнга.
Мне кажется, вообще нам надо почаще обращаться к этому жанру, потому что мы с тобой столько читаем.
Ты за себя отвечаешь.
Не в смысле много книг, а в смысле вообще все, что мы делаем, в основном, это чтение каких-то знаков, узоров, в том числе и книг иногда. И мы гораздо больше говорим о том, что происходит снаружи,
да,
общаемся с людьми. При этом книга, наоборот, как бы всегда развернута внутрь. И тем более такая книга, которую мы сегодня выбрали для обсуждения. И мне кажется, вообще таких книг очень мало, как книга Карла Густава Юнга «Воспоминания, сновидения, размышления», его автобиография, которая посмертно вышла, да, в 61-м году Юнг умер, и только после его смерти она была издана его ученицей, ближайшей соратницей Арианой Яффе. Вот, почему мы ее выбрали?
Потому что, во-первых, эта книга мне очень понравилась, она на меня произвела сильное впечатление. Во-вторых, наверное, потому что она отвечает тем вопросам, которые во мне сейчас находятся. Ну, я про себя, да, говорю. Вот. А в-третьих, потому что это текст, о котором хочется рассказать вообще-то людям.
Да, я читал Юнга много и долго, да, и лет 10 его уже читаю. Читаю, перечитываю, но вот эту книгу впервые прочитал только в этом году. И как-то никогда не встречал ее в бумажном виде, да, а тут вот она попалась в виде PDF отсканированного, да. И мне кажется, много таких книг, которые уходят под воду, при этом, если ты их открываешь, то ты говоришь, как я мог жить без этого текста.
Я прочитаю, что сам Юнг говорит об этой книге и вообще о книге. Дело в том, что Юнг долгие годы не хотел писать автобиографии, видимо, во многом потому, что не знал, зачем это нужно делать. Вот, и в конце жизни, собственно, когда ему поступило такое предложение, он размышлял, не только лишь придумав формат, да, в котором вот его автобиография может выглядеть. А я считаю, что это вот формат автобиографии души, потому что те автобиографии, что мы с вами привыкли читать, там автобиографии успешных людей, не знаю, спортсменов, звезд и так далее, обычно это автобиографии внешней жизни. Встретился с тем-то, добился того-то, хотел того-то, не получилось, получилось это, да. А вот автобиография Юнга – это автобиография внутренней жизни человека, поэтому она так и называется – «Воспоминания, сновидения, размышления».
Ну, ты вот упомянул довольно популярный жанр автобиографии или биографии, написанных кем-то, да, вот как, не знаю, про Стива Джобса, например, толстая книжка Айзексона, вот все ее читают, бестселлер. А, мне кажется, тут разница не только в том, что описывается внешняя жизнь и внутренняя жизнь. Мне кажется, что даже если, там, не знаю, Ибрагимович, например, пишет свои книги про то, какой он молодец, у него просто нету этого аппарата рефлексии.
Ну, на взгляды, да, со стороны.
Да, то есть даже если он пишет о внутренней речи, он не является как бы субъектом саморефлексии, да? Он описывает сам себя со стороны.
Ну, дело в том, что такую автобиографию, которую написал Юнг, в целом написать сложно, потому что вот этот инструмент авторефлексии фактически разрушает твою биографию внешнюю. Вот в чем дело. Рефлексируя нечто, ты придаешь это осмыслению, и это как бы перестает быть, как сказать, нормальным, обыденным. То есть, грубо говоря, тот сон, который тебе приснился, действительно может быть для человека куда важнее, чем то, с кем он сегодня встретился.
Или одна встреча через 10 лет отношений может все изменить, да, и что мы будем измерять? 10 лет ежедневных встреч или одна размолвка, после которой все прерывается.
Вот это интересная вещь, потому что биографии, которые обычно люди читают, да, как-то я не знаю, как их назвать, да, вот нормальные биографии,
Жизел.
Да, они имеют в себе некую линейность, что как будто бы одно приходит к этому, да, а история вот бессознательного, которую хочет описать Юнг, она всегда фрагментарна, она не позволяет жизни быть линейной, и оказывается, что биография, которую описывает Юнг, она истинно линейна, потому что она описывает как бы стержень, а не то, что на нем нарастает внешне. А биография футболиста, блогера и так далее, это биография внешних событий, которые непонятно на самом деле, как связаны. Они связаны только сюжетно, но содержательно непонятно, что именно в человеке эта биография отражает, что именно истинное отражает, помимо вот сюжета.
Интересно, что ты произнес слово «линейность» в тот момент, когда я его заканчивал дописывать. То есть я вот прям записываю следующую мысль себе на листочке «линейность», и ты про нее говоришь. И мне кажется, это то, что определяет вообще, как назвать, не знаю, литературно или... Вот есть кино хорошее, а есть просто кино. Это есть великая литература, а есть просто литература. И мне кажется, вот чем отличается биография от как бы истинной биографии, да, биографии души, то, что ты назвал, что есть вот этот символ, который соединяет и через себя объясняет и опосредует все с тобой происходящее. И если нам этот символ дан, тогда мы... даже если не знаем, что на нас воздействует, но чувствуем это воздействие, да, чувствуем, не знаю, правду, хотя это слово сюда совершенно не подходит. А когда это фрагментировано, это можно тасовать как угодно, как калейдоскоп, да, меняя местами, мало что изменится. Понятно, что этот нарратив будет разворачиваться просто потому, что мы заключены во время, и завтра наступает после сегодня. Но когда вот ты говоришь про стержень, про выход, как бы получается, из линейности времени в какой-то...
Во внутреннее безвремени.
Во внутреннее безвремени, да, как вот мне образ пирамидки детской приходит, где есть эти колечки, которые послойно укладываются на этот стержень, и пока ты не уложишь следующий кружочек, бублик, ты не сможешь двинуться дальше, как будто.
Мне это напомнило настольную игру древнеиндийскую, которая называется Лила. Знаешь про нее?
Ну, да.
Да,
вот. Я не знаю, только сейчас та игра, по которой она собирают... Та это та же
да,
самая игра?
Вот это Лила, для тех, кто не знает, это настольная игра. Она направлена на самоосмысление, на самом деле, потому что она выглядит как змейки-лесенки, знаешь, да, это
да.
Но там каждая клетка имеет определенное значение, определенный смысл. И как бы ты ни бросал кубик, пока ты внутренне не пройдешь клетку, пока ты не избавишься от тех проблем, от тех задач, не выполнив, которые она в себе содержит, ты не можешь двинуться дальше. То есть ты можешь бросать кубик, двигаться дальше, но тебя неизбежно будет возвращать на эту клетку. Она как бы такая метафизическая игра. Я могу всем ее посоветовать. Вот
интересно,
она...
как современный мир ее переначал. Ну вот по описанию очень похоже на игру Роберта Киосаки «Денежный поток», она, по-моему, называется, или «Крысиные бега», и там тоже самое, но с капиталом, и можешь ли ты научиться инвестировать и вырваться из ловушки бедности.
А, так вот, я хотел прочитать цитату самого Юнга. «Книга для меня всегда вопрос судьбы. В процессе писания есть что-то непредсказуемое, и я не в состоянии задать себе какое-либо направление». Так эта автобиография принимает теперь направленность, совершенно отличную от той, что представлялось мне в начале. Я чувствую необходимость записать ранние воспоминания, и если не занимаюсь этим хотя бы день, у меня немедленно возникают неприятные физические симптомы. Стоит же мне сесть за работу, они исчезают, и я ощущаю в голове полную ясность.
Интересно, у нас эфир предстоит, потому что тут кто ведет... танец, а кто подстраивается. У меня эта же цитата открыта, и я ждал как бы момента перейти к ней. Это хорошо. И важно вот это, что книга для меня — это вопрос судьбы. Много ли вещей в нашей жизни являются вопросом судьбы? Да? Когда мы там готовимся к новому дню, смотрим на себя в зеркало, например, и вспоминаем ли мы про судьбу, да, о том, кто мы, что мы, зачем мы, какие у нас планы, переживания, невзгоды. И не сказать, что если ты думаешь об этом регулярно, да, и такая у тебя есть практика, простите за это слово, думать о своей судьбе, не сказать, что это делает твою жизнь легче, лучше или приятнее. Наоборот, часто ты, будучи вот внешне очень успешен, самостоин и признаваем как кто-то, кто с кого стоит брать пример, да? Тем не менее, внутри испытываешь какие-то волнения.
Мне кажется, ты превратно понял цитату, это неверно. Мне кажется, то, о чем говорит Юнг, вопрос судьбы, да, это не о том, что я размышляю о своей судьбе. Размышлять о судьбе можно только, типа, выстраивая какой-то нарратив. Вопрос судьбы – это вопрос какого-то обязательства перед судьбой. То есть то, что я не могу не сделать, то, что я обязан.
Так я про это,
да,
и говорю.
А смотреться в зеркало для человека, ну…
Я говорю про то, как мы часто, смотря в зеркало, mm-hmm. себя не замечаем.
Ну, это, мне кажется, что-то другое. То есть, понимаешь, то, что ты замечаешь… Судьба – это не есть мы, вот в чем дело.
Это да.
Вот. А когда ты говоришь вопрос судьбы, это вопрос того, что тебя
нельзя,
выбрало, да.
Нельзя поэтому... не делать. А если ты это не делаешь.
В зеркале ты это не увидишь. В зеркале ты увидишь того, кто может воплощать, не воплощать.
Да, то есть, да,
мне
да,
кажется,
да. Ну, я-то про что говорил? Про то, что следовать судьбе не есть приятно. Не всегда приятно. И вообще это не имеет никакого отношения к приятности. Вот я про что. И вот это быть собой, раскрыть себя, внутреннюю богиню, это, ну, все то, что нам сейчас продают под соусом, что это славно и необходимо, вообще-то это довольно темные, пугающие и больные штуки.
А как думаешь, когда-то перестанут это продавать?
Что?
Ну, вот
счастье
это...
в мешочках?
Да.
Нет, конечно. Мне кажется...
Ты говоришь, то, что там сейчас. Я просто подумал, кончится ли это, потом подумал, наверняка всегда это продавали.
Тут вопрос, мне кажется, в упаковке, потому что, ну, вот если 50 лет назад смотреть, как это было в Советском Союзе, ну, наверное, стать завкафедрой или там директором НИИ, купить «Волгу», дачу получить.
Ну, то есть они, мне кажется, коль уж мы об этом заговорили, мне кажется, вот эти вот мешочки, да, они витают в воздухе. Кто-то просто научается их продавать, появляются технологии продажи, но, в принципе, люди всегда хотят эти мешочки.
Конечно. Понимаешь? И замечание своей судьбы или себя внутри своей судьбы является, ну, как бы отказом от мешочков.
Ну, это вообще-то, знаешь, такая история. Тут вопрос, я когда читал Юнга, именно эту книгу, я об этом думал. Человек, который... Ну, ведь мы с тобой говорим о судьбе как о само собой разумеющемся, да, но для многих людей судьба, вообще само это слово, да, и принятие существования судьбы выглядит как вериги. Да, что как это, если у меня есть судьба, значит, у меня нет свободы.
Мол, я такой свободный, да, и самодостаточный,
да,
и умный.
Я сам творец. То есть, мне кажется, для многих будет непонятно вообще, о чем мы говорим. Мы как бы с тобой судьба и судьба, да. И вот эта биография, она во многом, на самом деле, это история про то, как Юнг, наверное, шел по пути принятия вот этих вещей, начиная от отношений с матерью и отношений с отцом, и университетские
и отношения
годы.
С собой. Ну, да, вот. И с Фрейдом, как старшим учителем.
То есть можно сказать, что то есть там у Юнга в этой книге довольно такой внушительный отрывок про Фрейда, во всяком случае, очень содержательный, да, вот густой такой. И, ну, люди часто противопоставляют Юнга и Фрейда, да, и можно представить, что Юнг мог быть обижен на Фрейда, или там, не знаю, считать его неполноценным, ну и так далее, да, то
или
есть иметь какие-то... Пытаться его низвергнуть, да, то, как Юнг описывает Фрейда, да, и как он делает это как будто бы безоценочно, говорит, вот, собственно, мне кажется, в этом и таится этот ответ на вопрос, что значит принять судьбу, то есть не сопротивляться, что значит не сопротивляться, это значит не испытывать негативных каких-то побуждений, не испытывать вот этого чувства обиды, недовольства, желания мести, там, не знаю, отчаяние от чего-то и так далее. Мне кажется, оно вот в этом проявляется. И человек, который говорит, я self-made man, и моя судьба в моих руках, и ничего от меня не зависит, ему постоянно приходится испытывать вот эти чувства. Потому что я не представляю, как без принятия. Ну, то есть, если ты принимаешь жизнь и не борешься с ней, то тогда ты принимаешь свою судьбу. Если ты борешься за свою жизнь постоянно, то тогда ты постоянно испытываешь эти затруднения.
Это еще вопрос, с кем мы боремся. Потому что... То, что для меня самым важным кажется, может вообще не иметь отношения к моей судьбе, а я как бы всю жизнь вот кладу на то, чтобы доказать, что там я прав, а другой не прав, например. Mm-hmm. Да? И у Юнга же очень часто на протяжении всей жизни, как он это описывает в книге, был вопрос, быть нормальным или идти туда, куда он считал идти правильным, да, в те исследования, в те темы, которые он понимал, вызовут неизбежно негатив, вызовут отторжение. Он знал, как люди будут его воспринимать, и он понимал, что вот на этом перекрестке, как бы, для него путь очевиден, хотя он может быть не очевиден для близких, например, или там для коллег, которые могут от него отвернуться. И в каком-то смысле, выбирая себя, ты не борешься. Но это может выглядеть как борьба одновременно, да, такой парадокс.
Ну, видишь, тут уже изначально в Юнге была заложена вот этот парадокс. С одной стороны, он ученый и врач, да, и оперирует научными понятиями, с другой стороны, он постоянно работает с тем, что в язык на самом деле не укладывается, начиная от религии и мифологии, заканчивая, в общем-то, эзотерическими, ну, алхимией, в конце концов, Юнг занимался алхимией самой настоящей, и, ну, это ключевая раздвоенность, о которой мы с тобой, в принципе, не раз уже говорили, так или иначе, она, мне кажется, и... Вот это мое мнение, да, Юнг при жизни эту книгу не опубликовал, возможно, эта автобиография была необходима Юнгу как человеку, чтобы хотя бы в тексте совместить вот эту раздвоенность, хотя именно о ней он как будто бы напрямую не говорит, да, но мне кажется, что текст или вообще любое произведение, которое человек создает, не преследуя научных целей, да, а преследуя цель описания самого себя, она позволяет человеку любую эту раздвоенность, распятость, да, как-то соединить воедино, хотя бы на одной странице
хотя
показать.
Хотя бы внутри обложки.
Хотя бы описать сон, да, в котором борется это. То есть, ну, вообще, мне кажется, в этом главная сила искусства для художника, который его создает, помимо интереса, помимо там чего угодно, что это возможность вот в этом произведении искусства себя собрать, быть цельным вот в этой точке.
Да, но при этом еще важно отмечать, что сам Юнг, который перед смертью пишет эти главы, да, которые собираются в книгу, мне кажется, это не тот Юнг, про которого он пишет. И в этом смысле опыт автобиографии всегда, ну, если я не просто пишу про себя статью в Википедии, это всегда опыт себя пересборки, потому что я не могу быть тем, кто сам про себя пишет.
Естественно. Да? Но тут еще, понимаешь, вот этот вопрос, что истина, что ложно, он, в принципе, отпадает. Потому что человек, то, как он себя вспоминает, то, каким он себя сейчас видит, мне кажется, является истинным. Поэтому
в любой момент времени,
именно сейчас. Поэтому, когда говорят, а вот вы два года назад сказали это... Что вы скажете на эту цитату? Знаешь, как у Познера в интервью, он там берет какую-то цитату 5-летней давности, да? Но мне кажется, это совершенно нерелевантно.
Ну,
да,
конечно, это как человек говорит, любишь эту женщину? Люблю. Через два года спрашиваешь, любишь эту женщину? Не люблю. Когда ты был прав, нет? Как это так?
Вот я про это и хотел сказать, да. И мне кажется, во многом в связи с этим Юнг на самом деле обходит свою как бы вот эту физическую биографию. Мы не знаем про его женщин из этой биографии, мы не знаем про его какие-то семейные проблемы, про его отношения с детьми и внуками, да? Мы знаем только вот его детство, где он был одинок, его сны, где он был одинок, его размышления, в которых он одинок. Да-да-да. И оказывается, что, ну, с одной стороны, человек, может быть, читающий эту книгу, хотел бы сказать, так-так-так, подожди, давай-ка, что там у тебя с женщинами, сколько у тебя было женщин, а вот как это была измена, да? С одной стороны, человеку уже это интересно, да, а Юнг как бы пишет такую биографию, где это вдруг становится совершенно неважным. Угу. Оно реально становится неважным. Мне неинтересно, вот сколько у автора этой книги было женщин, какие у него отношения были с детьми, потому что это вдруг выпадает из оптики его самого. Он же пишет автобиографию. Автобиография для человека — это то, что ему про себя важно сказать самому себе в первую очередь. Это и есть, мне кажется, настоящая автобиография.
Ну да, и это очень важно с той точки зрения, ну, как бы для меня, как для читателя, что... Вообще-то автор главный, да, сколько Ролан Барт бы не писал своих статей про смерть автора, но что мне дают, я то и буду читать. И если мне не нравится, единственное, что я могу сделать, это отложить, да, перестать или написать разгромную рецензию. Но Юнг как бы не собирается играть с моими ожиданиями, да, предлагать мне вот такую автобиографию, какую я могу подумать. Он, как будто он мне что-то должен, вот что важно. Мы сейчас уйдем на новости. Да, и вернемся. Мы сегодня обсуждаем воспоминания, сновидения, размышления Карла Густава Юнга. Inside,
если сможешь.
Мы возвращаемся. Обсуждаем сегодня автобиографию Карла Густава Юнга, швейцарского врача-психиатра, человека, который, на мой взгляд, значительно повлиял на современность, на 20-й, на 21 век, и я уверен, что это то имя, которое будет только набирать с десятилетиями веса. И...
Но мне кажется, то, что Юнга сейчас активно переиздают, переводят, и переиздают не какие-то даже малые издательства, как вот Касталя, да, мы разговаривали с главредом, или там София какие-нибудь, да, небольшие издательства, а переиздают там АСТ, говорит о том, что не просто к Юнгу есть интерес, а есть какая-то в нем, какая-то сила, да, которая заставляет эти книги переиздавать в конце концов.
Это, кстати, классный сюжет, что на редакторов воздействуют книги, да, которые лежат в издательстве, да. И неважно, купят, не купят, прочтут, не прочтут, но вот эту надо переиздать.
Надо переиздать, да?
Я хотел к названию, как это сделать, привальчик здесь, потому что воспоминания...
Значит, у название.
А?
Привальчик, значит, у название.
У?
Ну, привал у чего-то.
Привал у названия, да. А, воспоминания, сновидения, размышления. Ведь именно из этого состоит автобиография. Ты вот говорил там про факты жизни, которые здесь, которых здесь немного, здесь гораздо больше описания. Здесь вообще практически сплошное описание того, как переживалось изнутри. И в этом смысле мы не можем к этой книге прикладывать критерий правдивости. И я вспоминаю Пятигорского, да, с его вот этой вот вопросом о том, кто делает историю. Была ли история на самом деле, в том смысле, что тот, кто ее пишет, неизбежно свою оптику добавляет, да. И Юнг, занимающийся с нами своих пациентов, занимающийся религиозными взглядами своих пациентов, занимающимся исследованием всяческих древних культов, алхимии, которую ты уже упоминал, с годами неизбежно приходил к важности, даже не к важности, а к единственности субъективности, да, и к, на самом деле, мороку объективности, которым объят окружающий мир. И когда происходит что-то, что мы не можем объяснить в своей жизни, мы что обычно делаем? Вот ты как справляешься с необъяснимым? Ну вот яркий эпизод из его биографии, когда они спорят с Фрейдом и в шкафу.
В фильме «Опасный метод», кстати, ты смотрел Кроненберга, фильм «Опасный метод»?
Нет.
Про Юнга?
Нет.
Давай вместе посмотрим.
Давай.
Я давно смотрел, пересмотрел. Там Юнг и Фрейд сидят в кабинете, ага. Там есть эта сцена.
Да-да-да-да.
И они говорят, ну, собственно, Юнг спорит и рассказывает про синхроничность, там, ну, в фильме такая сцена. И он говорит, сейчас будет звук. И бац, звук. И Фрейд говорит, ты сумасшедший.
То есть, ну, сейчас будет еще раз.
Да-да-да. И Фрейд как бы уходит, да, от этого скрывается, естественно.
И вот Фрейд уходит, скрывается. А Юнг же сталкивается с... очевидностью, да, в первую очередь собственной очевидностью этого.
Ну, мне кажется, это на науку чем-то похоже, понимаешь? Вот я, как ученый, провожу эксперименты, и вдруг что-то совершенно непонятно. Оно не укладывается в рамки, вот, не знаю, науки, там, даже 19 века. Бац! Не могу привести пример, но я думаю, их масса. И один ученый может дальше свой эксперимент проводить, да, потому что мне надо выяснить это, а другой подумать так, а что это? Что это за реакция? Попробуй еще раз. Опять так получается. Что это? То есть это, вот, мне кажется, абсолютно идентичный поход в неизвестное.
Ну и внимание еще окружающему миру, да, который совершенно не обязан, опять же, быть таким, как ты думаешь. И в каком-то смысле Юнг совершил поразительное, и он описывает это в автобиографии, он сумел посмотреть на все здание науки позитивной 20 века, да, и 19-го.
С улицы
и глазами ребенка, потому что вот эти, ну, значительную часть книги занимает детский опыт. Детский, школьный, студенческий, да, до того, как бы, когда он выбрал профессию психиатра. И мне кажется, оттуда ноги растут. Из земли, из семьи, из мифов. Потому что как мы выбираем в детстве героев?
Давай тут остановимся. Я хотел добавить еще одну мысль к твоей предыдущей длинной реплике об объективности, субъективности и про историю человека, то, что ты Пятигорского процитировал. Мне такая мысль пришла, что вот эта автобиография, она могла быть написана в любом столетии.
В любом. И кем угодно.
И, то есть, это отличает эту автобиографию от автобиографии, например, не знаю, Анчелотти. Хорошая автобиография,
которая,
да?
Без контекста...
Которая без контекста выпадает. Вот я про что... Да, то есть это как бы вот... Переводя все наши вот размышления на простой язык.
То есть эта автобиография вплетена в мир.
Перенесена в мир. То есть человек вот то же самое проживал и тысячу лет назад, и две, и три, и четыре, и пять тысяч лет назад. Абсолютно одно и то же. Ну, не буквально, да, то есть сны там разные, и разные какие-то встречи, разные люди.
Ну да, потому
встречи,
что из чего состоит
люди.
Наша жизнь?
Конечно.
Из мечтаний, а вот страхов, это... снов, встреч, да. Разочарований, борьбы.
То есть там упоминается Первая мировая, но могла быть другая любая война.
Конечно.
Да?
Да.
Вот это важно.
И она упоминается в контексте того, как она наталкивает Юнга на видение, на сны, на то, что он как бы чувствует совпадение своей психики с мировой.
Это большое отличие между тем, как мыслит Юнг себя, и как нам предлагает вообще общество на протяжении столетий мыслить себя как людей. То есть Юнг видит в истории рычаг, и вообще в обстоятельствах жизни рычаг для поднятия каких-то внутренних тяжестей, такую метафору приведу, да, а другие люди видят себя как рычаг для поднятия истории, поэтому люди так интересуются новостями, люди так интересуются новыми моделями каких-нибудь публикушек и так далее, потому что мы себя рассматриваем не как субъект, а как объект этой реальности, на которую она воздействует, и таким образом мы так очень сильно прикреплены ко времени, и поэтому нас так беспокоит стабильность и так далее, все, что вокруг происходит.
Но мы наблюдаем как бы окружающий мир как некую такую большую машину, в которой крутятся какие-то шесть и наша задача либо встроиться хорошо, да, сесть на трубу, то,
ну,
что
автобус,
называется.
Короче, на самом деле. Вот автобус. Я просто тут ехал с эфира на автобусе, старенький, Т-70 еще ходит, старый автобус, не новый, и там, значит, сзади радиатор жарит.
Да.
Вот, да? И то есть ты можешь сидеть, и он на тебя будет воздействовать, да? Если тебе это важно, там, или ты едешь в толкучке, или там дождь и так далее. А Юнг рассказывает про то, что, да, даже попадая в такой автобус, ну, по большому счету.
Ты не перестаешь быть собой.
Ты не перестаешь быть... Ты можешь через этот автобус куда-то приехать не к точке назначения, а к своей точке внутреннего назначения.
Угу. То есть смотри, у меня такая метафора пришла. Вот, значит, астрономические явления происходят от начала времен, и можно смотреть на кометы как на знамения.
Угу.
Урожая, войн, голода, да, чего угодно. А можно вдруг увидеть механику движения небесных тел, и к тебе не имеет никакого отношения движение кометы Галлея, да? Mm-hmm. Но ты вдруг можешь помыслить весь этот мир как вот устроенный без тебя, но с тобой в нем, или рядом с ним, или вместе с ним. Да? И как будто вот это немножко другая метафора, нежели с автобусом.
Mm-hmm.
Мне кажется, тоже важная, потому что что-то происходит. Я нахожусь здесь. Что я могу с этим делать? Я могу... переживать.
Ну, во-первых, замечать или не замечать?
Могу замечать или не замечать. Могу встраиваться, могу наблюдать со стороны, могу встроиться и наблюдать одновременно, да, и могу видеть сны по этому поводу, потому что, мне кажется, это было бы очень интересно сейчас провести опрос, ну, не у нас, а вот мировой, например, сделать какое-нибудь приложение, совместить его с популярными соцсетями, в которых сотни миллионов пользователей, про сны, что ты обязательно, ну, не обязательно, а в смысле, если ты выкладываешь сегодняшний сон, то тебе какие-нибудь бонусы. У нас сейчас все так работает, да, и, например, чтобы какие-то алгоритмы обсчитывали эти сны, я уверен, что там будет много совпадений, и из этого можно что-то интересное достать.
Ну, я думаю, что
культурное,
со временем...
историческое.
Со временем будет все развиваться и развиваться, потому что, например, ну, то, что Юнг описал как коллективное бессознательное, оно очень сложно изучается в целом. Помимо мифологии, да, там сны, которые одновременно снятся людям или группам людей, это совершенно невозможно изучать, да. Если у нас появятся какие-то инструменты, будь то МРТ, какие-то машины, ну, они как-то по-другому, наверное, называются, да, или вот те социальные такие нейросетевые какие-то... инструменты, то я думаю, что в самом Юнге очень много интереса для нашей реальности, вот что мне кажется, да?
При этом его некуда приткнуть как будто.
Он вот согласен, да, что есть, грубо говоря, религия, там, да, разные религии есть, там, шаманизм какой-нибудь, там, не знаю, люди в магию верят, наука, а есть как-то Юнг, юнгианство, как отдельное...
Еще есть бизнесизм.
Так, да, да, да.
Угу.
Бизнес-сенс, оно куда-то встроен, понимаешь? Он как бы часть какого-то тела. А Юнг предлагает вот... конечно, его система построена на разных культурных, мифологических системах, да, религиозных, но это что-то... Это на самом деле... ну вот помнишь, как у нас был Олег Телемский, да, на метаэфире, да, и он сказал про Юнга важную вещь, что он один из немногих, кто в 20 веке пытался совместить вот это сознание и бессознательное, да, науку и иррациональное. И вот то, что он был этим мостом, оно, собственно, и предлагает, мне кажется, вот уже в 21 веке особенно, а мне кажется, на это запрос есть невероятный сейчас, особенно особенно у 30-летних, 35-40-летних людей, которые в этом мире смогли добиться того, чего они хотели, и как они выстраивали свой нарратив в подростковом возрасте, да, там к 30-35 я добьюсь того-то. И на самом деле большинство людей добиваются того, чего они выстраивают. Я по личному наблюдению могу это сказать. И тут-то, когда мы вот этот рациональный путь прошли, эта лестница закончилась, тут мы и сталкиваемся с вопросом, а что дальше? И, как мне кажется, в Юнге содержится вот зерно этого ответа, что делать дальше, как сращиваться.
Давай с этого начнем после рекламы.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, возвращаемся?
Да, а ты вот говорил про поколение 30-45,
да?
Как бы ты описал это поколение мне? Потому что приходит, с одной стороны, образ – это обвал MTV, я так вот себе сформулировал, а с другой стороны, это люди, которые встретили интернет, будучи во всеоружии.
Я бы сказал, что это люди, которые разочарованы в наших мечтах. Оказалось, что то, о чем мы мечтали, что наши мечты оказались задачами и планами. И те мечты, которые мы имели в подростковом возрасте, мы их выполнили как задачи. Вот в чем дело. То есть вот эти все материальные мечты, то есть мы понимаем, что да...
Это как в фильме «О чем говорят мужчины». Когда ты в школе старший мечтал о белом Мерседесе и приехать за девочкой. Сейчас ты можешь его купить, но не надо. Ну, то есть сколько обслуживания его стоит.
Абсолютно, абсолютно. И приходится либо дальше количественно увеличиваться в том, что ты уже имеешь, да, либо искать какое-то иное измерение. Мне кажется, что в Юнге содержится это измерение, и он куда доступнее, чем религиозное мышление, чем культура, потому что если ты 35 лет не читал книг, не ходил в музей, нафиг тебе надо начинать? Это не твое, то есть в этом нет проблемы, но людям кажется,
слушай,
что это проблема.
Вот, кому как, потому что я там считаю Элизабет Шимфёссель, исследование про очень богатых русских, и там у каждого первого в 50 лет, когда уже заработал все свои миллиарды, возникает вопрос, а зачем? А что дальше?
Ну, это как пример, да, может, это, видишь, поколение, может, постарше.
Постарше, да.
Я про то, что... Я говорю про свои ощущения, может быть, я глубоко заблуждаюсь, я могу только ими оперировать, но мне кажется, что, ну, религия это... Ну, кажется, что религия, она для посвященных и не для всех, во всяком случае, если я себя сделал. То есть она настолько далеко от той жизни, в которой я сейчас нахожусь.
Да, и, что она сама похожа на сон.
Да,
то есть можно полностью воцерковиться, да?
Либо сразу ты уходишь в сон, а это очень сильный прыжок. И мне кажется, я вот сказал, что Юнг — это мост. Мне кажется, что в этом, вот в Юнге и содержится вот эта возможность человека перехода без того, чтобы обрушать мосты, без того, чтобы прыгать и думать, что ты сошел с ума, да? Мне кажется, Юнг предлагает какой-то вот этот переход.
Я сейчас вспомнил, как Вергилий вел Данте по кругам ада. Угу. Вот там уже ближе к концу ада, когда они идут по каким-то скалам, открывается широкая перспектива на то, что они уже прошли. И в этом смысле Юнг может выступать как проводник, как Вергилий для современного человека, потому что кроме того, что Вергилий, конечно же, хочет передать послание любви, он еще и заинтересован в Данте как в человеке, а не как в поэте, политике, там, не знаю, религиозном, церковном человеке. И мне кажется, что Юнг, как бы так сказать, человеколюбив, но не в смысле вот гуманист, а в смысле того, что он верит в человека. И в конкретного, и в человека как вид, потому что это сквозит в его автобиографии то, что вообще-то мы значимы.
Я хочу цитату одну прочитать.
Давай.
Она, мне кажется, вмещает в себя содержание вот нашего первого часа диалога. «Мудрость и доброта Бога открылись мне сейчас, когда я подчинился его неумолимой воле. Казалось, что я испытал просветление, понял многое, чего не понимал раньше, понял то, чего так и не понял мой отец – волю Бога. Он сопротивлялся и из лучших побуждений, из глубочайшей веры, поэтому мой отец так никогда и не пережил чудо благодати, чудо, которое всех исцеляет и делает все понятным. Он принял библейские заповеди как путеводитель, он верил в Бога, как предписывала Библия и как его учил его отец. Но он не знал живого Бога, который возвышается, свободный и всемогущий, и над Библией, и над церковью, который призывает людей стать столь же свободными. Бог ради исполнения своей воли может заставить отца отринуть все свои взгляды и убеждения. Испытывая человеческую храбрость, Бог заставляет отказываться от традиций, сколь бы священны они ни были. В своем всемогуществе он позаботится, чтобы эти испытания не причинили настоящего зла. Если человек исполняет волю Бога, он может быть уверен, что выбрал правильный путь». То есть смотри, да, Юнг с одной стороны отделяет Бога от религии, да, с другой стороны он говорит о Боге как о том, кто вынуждает человека быть храбрым, да, а с третьей стороны Бог содержит в себе свободу как бы от себя концептуального для человека.
Так.
И что? И получается, что Юнг таким образом, да, и пиша эту биографию, и говоря о какой-то раздвоенности, Богом называет точку встречи, чем бы она ни была, которая требует храбрости, которая свободна от концепций, которая позволяет человеку прийти к самому себе. Я думаю, что для писателя текст, который он пишет, является божественным, даже если это плохой текст. Для художника картину, которую он пишет, если он открыт ей, понятно,
да?
Ну
да, если открыт.
Вот. И мне кажется, что вот и этот жанр автобиографии, как такой, как бы, понимаешь, метатекст получается, то, что мы обсуждали ранее. И с другой стороны, вот это и точка сборки, и чтение этого текста, мне кажется, побуждает человека к не то что к вере в Бога, да, но к сообщению с самим собой. Вот. Это то, чего не мог понять отец Юнга, и я так понимаю, не то, что он его презирал, да, но отец неважная фигура в жизни Юнга, как оказывается, так или иначе.
Ну, мы поговорим об этом
теневая
в следующем часе.
Чуть-чуть, да? Вот. И в этом-то и разница, мне кажется, что Юнг себя противопоставлял отцу. Как мы на этом эфире противопоставляем биографию Юнга биографиям людей, которые живут в плоском мире. Вот на этом мы завершим этот час, вернемся после выпуска новостей, музыкальной паузы. Не переключайтесь.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем с вами. Артем Новиченков, Владислав Тимкин. У нас сегодня записной или записанный эфир, посвященный...
Расписной.
Расписной. А если бы Юнга, значит, вот, представим, что это роспись какая-то, это какая будет роспись?
Я думаю, это что-то очень похожее на то, как украшались барочные храмы католические, но при этом там совершенно античные сюжеты.
А? Угу. И ничего санскритского? Мне почему-то хочется
украшение колонн.
Украшение колонн?
Да.
Хорошо, да. Мы сегодня обсуждаем автобиографию Юнга.
Он, конечно, безумно синкретичен, вот ты сейчас сказал этот вопрос, и он же пытался вместить в себя все, но не в смысле совместить, а в смысле того, что он понимал, ну, он не проводил различий между культурами, религиями, потому что, как он сам говорил, ну, религия или религиозное ощущение – это то, что порождает разум человека, в принципе, mm-hmm. да, это как бы одна из частей души, да, или мышления, как угодно можно говорить, и... Он совершенно не чурался того, чтобы разные сущности, разные тексты и разные знания корреспондировать с ними, чтобы находить какие-то параллели. То есть в каком-то смысле, мне кажется, он пытался ответить на вопрос, что такое человек, да, через то, чем человеку приходится сталкиваться, через то, что, о чем он горюет, о чем он мечтает. Ты вот говорил...
Какой ответ-то вычитал-то, что такое человек?
Ты знаешь, с этого он начинает автобиографию и этим заканчивает. Он говорит, что я всю жизнь искал свой миф. И, собственно, это была его задача по жизни, а не лечить людей, писать теории, писать книги, вершить школу свою. А он верил в то, что человек как-то связан с историями. С историями, которые... внутри которых он рождается.
Слушай, вот еще вспоминая его важную для меня цитату из этой книги, что сознание – это сон бессознательного, и совмещая это с тем, что ты говоришь о Юнге как о человеке, который ищет собственный миф...
У меня родился ответ.
Мне мысль пришла. Может быть, даже сюжет, хотя бы рассказы про древнегреческого героя, про миф о нем, и этот герой ищет собственный миф.
Да.
Представляешь, как интересно.
Очень интересно.
Да, то есть, читая книги, общаясь с людьми, путешествуя, герой пытается найти собственный
миф. Я думаю, что человек...
Это и сам миф.
Вот, человек – это миф, я думаю. в смысле древнегреческого именно.
Я думаю, потому тут мысль в том, что человек сам себя мифотворит.
Мифотворит, если помнит об этом.
Это название порошка такое, мифотворит, или какое-то лекарство.
Зубного.
Зубной порошок мифотворит.
Потому что, то есть, если я обнаружу себя как не знающего собственный миф, то я могу взять любой и дальше... Ну вот, мне почему-то сейчас миф о лабиринте критском пришел, минойском, да? И тут вопрос, ты кто? Минотавр? Тесей? Ариадна? Сам лабиринт?
Или нить?
Или нить,
да. Слушай, я вот сейчас подъезжал к маяку, да, и проезжал там мимо Москва-24 ВГТРК, и там очень много людей стояло, курило. Да, ну, обычные мужики, ну, что там, ну, тут много тоже на маяке людей работают, занимаются там...
техникой.
Сепроводкой там, угу. Компами, ну, тут дофига людей, мы не знаем, 95%, наверное, да, если больше, наверное. И я просто понял одну вещь, что если человек не творит собственный миф, если он не создает собственный смысл, и мне кажется, в этом заключается значение self-made man, только в этом смысле человек может сделать себя...
Self-myth-man.
Self-myth-man.
Uh-huh.
Это вот от мифотворита помогает уже.
Yeah.
Или вместе надо принимать. То ему приходится жить в чужих мифах, в чужих нарративах, в чужих смыслах. И по-другому быть не может, потому что человек не может без этого жить. Вот
не может.
Дело.
С самого детства нас вговаривают в семейный миф, в, как это называется, гражданский
миф,
в политический, в экономический миф, да, потом мы взрослеем.
Социальный миф.
Потом мы взрослеем и бунтуем против этого или соглашаемся. И самое страшное, мне кажется, что может произойти, это когда человек вышел из навязанных мифов, но не обнаружил, что он может свой творить.
Вопрос сформулировал. Просто незнакомца спрашиваешь. Расскажи, как ты вышел из бунта. Ты вышел из бунта. И куда ты пришел?
Да. Да, и вот мы говорили про мешочки счастья, да, и про торговцев будущим, можно так это назвать. Они никогда прошлым не торгуют, кстати. Они говорят, ты можешь стать любым.
Иногда получается перепродавать, как ты знаешь, в новой упаковке. В
Но это ты все равно продаешь будущее, как у,
ну, да,
как
да.
у Александра Македонского.
Ага.
Вытяжка из костей, из зубов. И про что ты? Про миф. Про как ты вышел из бунта, да?
Да-да-да.
И у меня мысль ушла.
Мы ее сейчас вернем.
Вернем, найдем, да. Ты вот говорил про плоский мир. Мне кажется, что в этом плоском мире очень многие себя обнаруживают сейчас. А плоский он в каком смысле? В том смысле, что куда бы ты ни пошел и на каких бы развилках ты ни стоял, ты, в принципе, тебе кажется, можешь предсказать, что будет дальше.
Ну, степь.
Степь?
Степь. Бесконечная степь.
Степь да степь.
Степь-то степь.
И,
значит, однажды ты там просто умираешь. То есть ты идешь-идешь по степи, однажды умираешь.
Ну, если ты смотришь на окружающий мир, щелкаешь канал и заходишь по всем интернет-ссылкам, то и у тебя рождается вопрос, а в чем смысл? Либо, а что дальше? То есть в этом мире пропадают закоулки, в этом мире пропадают лакуны. Вот это просто я как бы накидываю описание плоского мира, потому что мне кажется, что... Юнг не терпел такого мира, и вот мне сейчас вспоминается эпизод из его автобиографии, когда он почувствовал, что надо строить крепость. Многие ли из нас такое испытывали? В детстве многие. Вот ты гуляешь с друзьями, и вы вдруг чувствуете, пора строить mm-hmm. крепость, да? Mm-hmm. Или землянку рыть, или пора идти на тот карьер. А сейчас не время. Это очень хорошо у Стивена Кинга поймано в книге «Оно», вот про внимательность детей к контексту. И весь этот мир «Оно» это же юнговская тема с бессознательным.
Да, конечно.
С «Оно». И, конечно, книги Кинга замечательно чувствуют эту юнгианскую тему. Я не знаю, насколько Кинг сознательно это все создает, но вот есть город, да, как ид, есть суперэго, как то, что вшито в саму, ну, как мораль, да, и есть вот подземелье, где хтонический ужас находится. И... Дети очень хорошо это чувствуют, что мир не плоский.
Поэтому только дети могут победить.
Не просто победить, видеть они его могут, да? И когда ты, например, ну, представь себе нормальное заседание городского совета Дерри. У них там канализацию надо менять, асфальт вот здесь поплыл. Как мы будем ярмарку проводить в этом году? Кто-то там умер от инфаркта, да, из участников, да? Они говорят, ну вот бывает, надо заказать венок от городского совета. Они вообще в другом мире живут, чем эти дети, которые никому не интересны на самом деле.
Ну, кстати говоря, как ни странно, да, если мы возьмем с тобой историю про Гарри Поттера, ведь все проблемы с Волан-де-Мортом разруливают дети, но еще Дамблдор помогает, который, в общем, как будто сохранил в себе ребенка. А Министерство магии ничего не делает, ничего не может сделать. Дети все разруливают. Они видят все эти швы, они в них
они
каким-то образом
швы.
Попадают. Да.
У них трехмерный Хогвартс, в отличие от Министерства магии.
Да, там есть эта карта мародеров, всякие потайные комнаты.
Но как... истинный образец британской морали, а Гарри Поттер не допускает наличия бессознательного.
Да, да,
там
да,
всего
да,
два
да.
раза в подвале что-то происходит. Один раз, когда Волан-де-Морт приводит гоблина, не гоблина, а как он называется, тролля в подвалы, да? А второй раз, когда там чудовище Слизерина. Ну, то есть, окей, там есть Слизерин, но фу-фу-фу. Кто живет в подвале? Снэк, Слизерин.
Да, да, да.
То есть мы с этим не хотим взаимодействовать. Мы будем это побеждать великим супер-эго-мечом серебряным. Не Люмусом, а вот мечом этим Годрика Гриффиндора.
Да, да, да.
То есть отказ от встречи. И ты говорил про Юнга, что он мост. Он не столько мост, ну, мост тоже, это очень хорошая метафора, он еще и пограничник. В том смысле, что вот он все время находится на границе.
Мне в последнее время нравится образ межевого столба.
Межевой столб, и он всем не нравится.
До сих пор можно встретить, что он мошенник. Вот.
Конечно. И, понимаешь, религиозные люди его обвиняют в том, что он безбожник и богохульник, да, помнишь его детский сон замечательный про смеющегося бога и про его шутки. А... люди науки говорят, да он какой-то фантазер, да. маг, чародей
или
и шарлатан.
Или влиял на кинематограф.
Это кто нам?
Неважно.
А, это одна из наших гостей, да, сказала? Да, Юнг, да, сильно повлиял на кинематограф. С другой стороны, одной этой фразы, из нее уже можно докторскую диссертацию написать. Сильно повлиял на кинематограф. Потому что нам кажется, это так, ерунда. А ты попробуй, повлияй на кинематограф.
Да. А ты купи слона, да?
Угу.
Я хотел прочитать один отрывок поразительный про синхронию, кстати, он, но не про синхронию в жизни Юнга, а про реальную синхронию.
Что такое синхрония?
Ну, синхроничность, я ее называю синхронией.
Да-да-да.
Но
просто...
у нас был эфир про это, так
хорошо.
Что радиослушатели
да.
захотят прослушать. Именно тогда я увидел незабываемый сон, который одновременно испугал меня и ободрил. В нем я оказался в незнакомом месте и медленно шел вперед в густом тумане навстречу сильному, почти ураганному ветру. В руках я держал маленький огонек, который в любую минуту мог погаснуть. И все зависело от того, сохраню ли я его жизнь. Вдруг я почувствовал, что кто-то идет за мной, и, оглянувшись, увидел огромную черную фигуру. Она следовала за мной по пятам, и в тот же миг, несмотря на охвативший меня ужас, я понял, что должен идти и, вопреки всем опасностям, пронести и спасти мой маленький огонек. У Андрея Тарковского есть фильм «Ностальгия», который, в общем-то, завершается сценой, как герой Олега Янковского несет по там бассейн с термальными водами, его осушили, чтобы почистить, он идет с огоньком. Огоньком идет со свечой, и он должен ее пронести через бассейн, и у него никак не получается. Тарковский не читал биографию Юнга. Но это совершенное совпадение одинаковых двух образов. То есть два сновидения встретились, вот о чем я хочу сказать.
Угу.
Двух людей.
Мы, мне кажется, сильно переоцениваем вообще встречи и феномен встречи. Вот, а, ну понятно, это он прочитал то-то и вот взял, да, или удивительно, как это люди не встречались, а об одном и том же думают. То есть мы из самого этого рассуждения вообще как будто, ну... не задавали себе ни разу вопрос, что мы такое, что такое сны, да, и...
Ты понимаешь, насколько сильный этот образ, что он пробился, ну, то дважды, как минимум, в нашу реальность через автобиографию Юнга, через фильм Тарковского.
А я думаю...
Понимаешь?
Мир
независимо.
Полон сильных
я
образов.
Вот про это и говорю. То есть какая у него... Это очевидная метафора. Она понятна всем, что это за метафора. Да, что мы там несем в этом огоньке через туман, через какой-то вонючий бассейн там и так далее, да, там накануне может быть смерти или какого-то кризиса, что мы там проносим, это понятно, это яркий образ, он настолько мощный, настолько прост, что, ну, с другой стороны, и понятно, почему он у двух людей, у двух великих людей одновременно, да, ну, не одновременно, но с разницей там в 20 лет, условно, 25
появился. Что это такое для вечности?
А?
Что это такое для вечности?
Да-да-да.
Я уверен, как
в
это то же самое таких встречается и в каких-нибудь текстах на Пале, и бенгальском, да, когда
ну, там то есть это простейший образ, да, человек несущий. Роман Платонова «Счастливая Москва» начинается так: по пустому городу бежит человек с факелом. Да, образ несколько другой, но человек бежит с факелом. Куда он бежит? Что он там несет? То есть вот этот огонь, который я через темноту несу, мой огонь, да? Не надо ничего комментировать, тут все понятно. Это такой универсальный архетипический образ.
Представляешь, Андрей Платонов на том свете
слушает наш эфир?
Нет.
Почему нет?
У него такая машинка, куда выпадают кадры хроники случайные. Он видит там церемонию открытия Олимпийских игр 80-го года в Москве. И человек бежит по Москве с факелом.
Кстати,
он
да.
такой, ой, экранизировали.
Хорошо, хорошо. Слушай, у нас немного времени, в принципе, но мне хотелось бы проблематизировать то, о чем пишет Юнг. Мы очень много комплиментов ему высказали. Мне эта книга, конечно, очень много дала, но есть один момент, который меня вызвал, где я, наконец, столкнулся с границей самого Юнга. Это момент, где он размышляет об индуизме и о реинкарнации, ну и вообще даже не о самой реинкарнации. Это, кстати, странная история, потому что в этой книге он говорит, что я не верю в реинкарнацию, но приводит так много историй, где как бы все говорит о том, что ты веришь, потому что ты, он себя постоянно, помнишь, ассоциировал с каким-то человеком там, который жил до него, потом какие-то, ну и так далее.
Но нам, ты же читал «Красную книгу»?
Нет.
Нет? Вот нам надо «Красную книгу» с тобой прочитать.
Сначала «Ответ Иова» мы прочитаем.
Это книга, которую он писал параллельно. Это как бы его тайная жизнь, да? Это, считай, как любовница. Если вот то, что пишет в автобиографии, это история как бы для всех, да? А есть история не для всех. И ее издали только в 21 веке, потому что наследники умерли,
в 2011 году.
Которые отказывались ее издавать, потому что, мол, это порочит память Юнга.
Что, как раз 50 лет.
Да-да-да, после смерти самого
Юнга.
Хотя
обычно 70 лет, ну да. Ну,
и, по-моему, это не связано с его смертью, это связано со смертью его детей, по-моему. Ну,
возможно.
Которые не хотели придавать это огласке. Вот ее перевели на русский, она очень красиво издана, дорогая, такая красивая. И мне кажется, что вот биография, возможно, все-таки он смотрел на то, как ее будут читать. Он же вначале отказывался. Да? Это всю жизнь, на самом деле, перед ним стоял вопрос о том...
Так он написал десятилетие.
Нет, я не про «Красную книгу», я про автобиографию, которую он написал за несколько лет, да, отдельными главами. И все равно он смотрел на себя со стороны. Все равно он знал своих учеников. Все равно он был патриархом всего происходящего, да, соответственно.
Иран, и так далее.
Соответственно, то, что ты называешь границей его, мне кажется, это граница не столько про перерождение.
Я про границу еще не сказал.
Сколько про то, что он не знает, как быть с парадоксами, рождающимися внутри него самого.
У меня к нему другой вопрос. Бог с этой реинкарнацией, это просто, как ты говоришь, заметка на полях. Главная сверхидея, если так можно сказать, Юнга, это самость, да? Человек воплотившийся, человек родившийся, человек удерживающий свои внутренние субличности и противоположности воедине, да? Воедине удерживающий, да? Самость — это абсолют. Но Юнг, когда размышляет об Индии, да, он говорит, что мне претит мысль о том, что человек должен растворить свое «я». И в этом смысле, мне кажется, вот он межевой столб, вот она граница Юнга. Потому что, окей, я обрел самость, что дальше?
Да,
да,
и
понимаешь,
это точка,
я понимаю, что он не может никак пойти дальше.
Где не сходится Запад с Востоком.
Да.
Да, это как в Луиджи Зои в книге «Отец» пишет о том, что да, может быть китайский... Нет, это не он пишет, это Франсуа Жульен в книге про китайскую философию, про недеяние, про «Будь как вода». И вот он говорит, да, конечно, китайцы не сталкиваются с теми проблемами, которыми занята на протяжении тысячелетий западная мысль.
В этот момент становится понятно, что Юнг европеец.
Да, но вот и Юнг там, и Жульен, они готовы отстаивать эту европейскость трагедии, в первую очередь. Мы живем внутри трагедии.
Да. Нам она нужна, да. Ну и получается, что самость, она может принадлежать человеку, если он находится внутри трагедии. Потому что на самом деле следующий шаг, и то, что нам говорит восточная философия и мысль, это отказ от этой самости и абсолютно свобода. Только тогда ты перестаешь страдать. Тогда ты перестаешь тратить огромное количество усилий на удержание этой самости. И вот это то, что Юнг не мог себе позволить. Возможно, потому что, отказавшись, ты фактически разрушаешь, по большому счету,
ты
себя.
Всю тысячелетнюю историю, многотысячелетнюю историю разрушаешь. Все образы, там, не знаю, рыцарства, христианства. Это все оказывается незачем. Просто шутка и смешок,
да,
Бога.
Ведьм можно было не сжигать.
Ведьм можно было не сжигать, Христа можно было не распинать.
Да, ну, это
Иерусалим меня просто... можно было не завоевывать.
То есть я к чему говорю, да... Естественно, ну, я так устроен, что если я вижу в каком-то персонаже, ну, скажем прямо, какого-то кумира, да, человек, на котором мне хочется равняться, ориентироваться, я начинаю искать в нем то, в чем он слаб, в чем он не готов идти до конца, да. Он... То есть у Юнга в его книге становится очевидным, что самость — это не конец, то есть самость трудна, тяжела и так далее. И я нашел это в книге Юнга, да. Он для меня не абсолют в этом смысле. Как никто, может быть, никогда там, ну, не считает.
Ну да,
там,
интересно, пророков. Где ты планировал или планируешь найти абсолют, воплощенный в человеке.
Ну, есть абсолют, Христос абсолют, что тут, Будда абсолют. Но они как бы боги, да, или полубоги, да, а Юнг человек, да. И в этом смысле, конечно.
Я бы хотел прочитать начало самое из введения его книги. «Моя жизнь представляет собой историю самореализации бессознательного». И вот, мне кажется, это вот важный момент, с которого мы начнем после новостей, потому что можем ли мы вообще говорить о самости, если у нас в кармашке лежит бессознательное? Вернемся.
Себя, если сможешь.
Мы возвращаемся, продолжаем обсуждать автобиографию Юнга. Я вот перед перерывом прочитал первое предложение этой книги, что «Моя жизнь представляет собой историю самореализации бессознательного. Все, что есть в бессознательном, стремится к реализации, и человеческая личность, ощущая себя единым целым, хочет развиваться из своих бессознательных источников». А ты вспоминал его фразу о том, что сознание — это сон бессознательного, mm-hmm. да, и в каком-то смысле, ну, для меня это какая-то такая живая метафора, в смысле, метафора живого.
Ответ
метафора
ты нашел,
какого-то
что хоть человек, ты говорил, нашел ответ.
Я же тебе сказал про миф.
А, про миф, все.
Да. Uh-huh. Что есть какой-то корень, да, в земле, который может вот расти плодами, да, плодоносить. Все говорят, какая хорошая там, какое хорошее дерево, какие вкусные плоды у него. При этом вопрос, где яблоко? В плодах? О, где яблоня, да? В смысле, что из этого делает яблоня? Плоды, листья, цветы, корень, uh-huh. ствол, да, да, все вместе. Нельзя так сказать. И мне кажется, когда вот ты говоришь про самость, которую обнаружит Юнг, это какая-то, ну, вот часть нас, да, не знаю, яблоки, например. И если я садовник, тогда, конечно, я говорю, что вот моя задача, чтобы яблоки были вкусны, хорошо хранились, нравились mm-hmm. людям, ну и так далее, да. При этом хороший садовник никогда не скажет, что яблоки важнее, чем яблоня. Да, это только коммерсант может так сказать. И мне кажется, что Юнг...
Наверное, плохой коммерсант только.
Ну, смотря, да, понятно. Неплохой, глупый скорее.
Глупый, да.
И Юнг, когда подчеркивает важность самости, мне кажется, не отказывается ни в коем случае ни от бессознательного, ни от, от той идеи, которую нам дает восточная религия. Скорее, он говорит: смотрите, какие красивые у меня цветы, да, и на что ему могут сказать, или какие вкусные у меня яблоки. Ему могут сказать: ну какие яблоки, там войны идут, дети умирают, да. Он плохо собирается, да, он говорит: ребят, это все, конечно, понятно, но яблоки, посмотрите, какие.
Угу.
И к этому вопросу вообще никак
как
не
ребенок,
подойти.
Да.
Как ребенок, да. И сказать, что вот делать, выращивать цветы важнее, чем печь хлеб, невозможно. И мне кажется, в этом еще красота европейского мифа, что давайте сделаем что-нибудь прекрасное. Не только... Не только прекрасное, но и ненужное. И мне кажется, вот ценить вот мгновение, да, ценить, в смысле, цветок лотоса, это вот соединяет Европу с Востоком.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Да, что что-то является, в следующий момент пропадает, и это не значит, что этого не должно было быть. Да? И утверждать то, что самость – это что-то ненужное, неважное, или раз оно не всеобъемлющее, значит, оно несовершенное, мне кажется, так нельзя.
Я согласен. Слушай, я бы хотел прочитать отрывок, да, он про то, что такое психотерапия, по мнению Юнга. Мы об этом, в принципе, не обсуждали, да, но это не обсуждали. Меня часто спрашивают о моем психотерапевтическом или психоаналитическом методе. Здесь трудно ответить однозначно, каждый случай диктует свою терапию. Когда я слышу от какого-нибудь врача, что он строго придерживается того или иного метода, у меня возникают сомнения в успехе его лечения. В литературе тогда как много говорилось о внутреннем сопротивлении больного, что можно подумать, будто врач силой пытается ему нечто навязать, тогда как лечение и выздоровление должно происходить естественно, само собой. Психотерапия и психоанализ предполагают индивидуальный подход к каждому. Каждого пациента я лечил единственно возможным для него образом, потому что решение проблемы всегда индивидуально. Общее правило можно принять только cum grano salis, с известной оговоркой. Истина в психологии лишь тогда имеет ценность, когда ей возможно найти применение. Поэтому приемлемое для меня решение вполне может подойти для кого-то другого. Неприемлемое для меня решение вполне может подойти для кого-то другого. Конечно, врач должен владеть так называемыми методами, но ему следует быть чрезвычайно осмотрительным, чтобы не пойти по привычному рутинному пути. Вообще, нужно с некоторой опаской относиться к теоретическим спекуляциям. Сегодня они кажутся удовлетворительными, а завтра их сменяют другие. Мне кажется, это все актуально. Для моего психоанализа подобные вещи ничего не значат. Я намеренно избегаю педантизма в этих вопросах. Для меня прежде всего существует индивидуум и индивидуальный подход, и для каждого пациента я стараюсь найти особый язык. Поэтому одни говорят, что я следую Адлеру, другие, что Фрейду. А принципиально лишь то, что я обращаюсь к больному как человек к другому человеку. Психоанализ — это диалог, и он требует партнерства. Психоаналитик и пациент сидят друг напротив друга, глаза в глаза. И врачу есть что сказать, и больному в той же степени. Поскольку суть психотерапии не в применении какого-то определенного метода, то одних специальных психиатрических знаний здесь явно недостаточно. Я очень долго работал, прежде чем смог набрать необходимый багаж. Уже в 1909 году мне стало ясно, что лечить скрытые психозы я не смогу, если не пойму их символики. Так я начал изучать мифологию. Вот ты как психотерапевт, Влад, слушай это. Какие мысли слышишь в голове?
Что это не столько про психотерапию, сколько про жизнь вообще. Вот этот индивидуальный подход, да, который сейчас все предлагают, кажется. Ну, не знаю, клиника такая-то. Индивидуальный подход к вашим восьмым зубам. Да, да? Но она нифига не индивидуальная, да. И вот если, например, воспитание взять ребенка и сказать: слушайте, это, конечно, все очень хорошо, но у меня 10 детей. Да. В классе, да, или там в группе детского сада. И вот что, всем. То есть это кажется нереальным. Вот этот индивидуальный подход. Понятно, что внутри кабинета психолога, это не то, что я с этим не согласен, я с этим очень согласен, с тем, что говорит Юнг. Внутри кабинета психолога как будто более тепличные условия, чем в окружающем мире. При этом мне кажется, что жить вот так вот лично возможно и стоит, да, потому что если мы, например, говорим про отношения с ребенком, отношения с женщиной любимой, то тогда как будто можно личным, да, на работу мы выходим, в автобус садимся, не знаю, да где угодно, в социуме, как будто это кажется очень сложно реализуемым. При этом, мне кажется, каждый хочет, чтобы к нему именно так относился и мир, и другие люди.
И официант.
И официанты, и наши бессознательные, да. И, возможно, именно поэтому нам не очень нравится бессознательное, потому что мы для него не очень различимы, мы для него цветок. И для корня гораздо важнее корень, чем то, что из него вырастет, да? И гораздо ему важнее сама идея плодоношения, нежели плод. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
Мне ты в сторону ушел, но очень интересную сторону. Мне было интересно, вот ты все-таки встречаешься с психотерапевтами, да, ты входишь в их сообщество, ты, наверное, знаешь, как кто работает и так далее, да. Как, по-твоему, вот эти слова Юнга воспринимаются как... Просто мне кажется, что вот этот диктат методологии, который я могу увидеть в школе,
он встречается.
Насколько... То есть, понимаешь...
Для меня самые симпатичные профессионалы – те, кто разделяют эти мысли, те, у кого нет готовых ответов, и те, кто готовы в этом признаваться.
Просто дело еще в том, что когда мы начинаем говорить об индивидуальном подходе, где бы то ни было, да, мы просто говорим о высоком уровне комфорта.
Вот, часто, да? Мне кажется, это уже наша проблема интерпретации, потому что тот же Фредерик Перлс
я понимаю.
Или Юнг у них у обоих есть симметрия в автобиографии. Какая? Вот Юнг, помнишь, в автобиографии пишет, ко мне пришла женщина, которая била всех главврачей. Она такая статная, высокая, здоровенная, богатая. И, в общем, если ей что-то не нравилось в лечении, она била пощечину. Она дала... Нет, не дала. Она собиралась дать Юнгу... Его предупреждали, да, что если ей что-то не понравится, она ударит вас. И он видит, что она уже замахивается, готова ему отвесить пощечину тыльной стороной ладони. Он говорит, мадам, вы дама, право на первый удар ваш, но я отвечу. Вот. Ну, то есть, и он ей возвращает...
Это отличный пример.
И то же самое с Перлзом.
И после этого она уже смогла с ним взаимодействовать.
Да, она сказала, спасибо, доктор. Кому-то персональный подход значит, что его выгонят. Кого-то не будут терпеть. Кого-то подвергнут остракизму. Это не то, что ты приходишь, терапевт слушает и говорит, да, вы такой бедненький, вас мама не любила. Да, да. Поэтому, пожалуйста, с кем угодно спите
то
там.
То есть, или... это мы просто привыкаем, что стоматолог всем вылечит зубы. В ресторане всех накормят, кто заплатит, да? В спа-салоне всем сделают укладку.
Лишь бы у тебя деньги были.
Юнг говорит это, кстати... о другом. Я не помогу тебе, если не захочу, грубо говоря. Да. А может быть, тебе будет плохо и не то, что ты ждешь.
Да.
То есть тут вот почему он говорит, что это отношение человека к человеку, потому что только про доверие.
И в этом смысле в экономике есть эта иллюзия, ну не в экономике, а сфера услуг. Она вроде как для всех, но если у тебя нет денег...
Тут еще вот другая есть важно. Страна.
Нам сейчас на надо уйти на...
Последнюю вещь скажу, что на самом деле люди именно этого и хотят. Они хотят, чтобы их куда-то не впустили, чтобы кто-то дал по щам.
Да.
И поэтому людям нравится...
бессознательно.
Да, людям нравится насилие, БДСМ, бойцовский клуб. Вернемся после рекламы.
Пойми себя... Если сможешь.
Итак, насилие, БДСМ, бойцовские клубы.
Да,
а мы сегодня обсуждаем автобиографию Карла Густава Юнга.
Ну, правда, то есть вот на самом деле... Я думаю, что человек, оказавшись... Просто Юнг, понимаешь, пишет эту книгу в мире послевоенном, да, где люди наелись трагедии, наелись жути на самом деле. Да.
Полвека, да. Считай, это жуть была.
Конечно,
да?
Долго, да. А мы сейчас живем, как бы то ни было, в мире вышколенном. Мы только если хотим в новости залезем
мы
и безопасно...
Мы в мире забвения
да,
живем.
Безопасно посмотрим на страсти. Угу. На самом деле мы ходим в магазинчик, заходим домой, включаем сериал. Большинство
это
людей живут так.
Это началось в 80-е.
Да. Да даже, может, и раньше, в 70-е. Да? Ну,
70-е,
неважно.
Да.
Суть в том, что у человека, мне кажется, да, вот в этом забвении и рождается желание боли. И невозможность...
Это не желание боли, это желание реальности.
Желание реальности, да. И невозможность эту реальность себе позволить, мне кажется, людей зачастую приводит в какой-то кризис. Я не скажу сразу депрессию, да, но в какое-то вот это... Непонятно, от чего, а зачем. А
и бойцовский клуб... депрессия, это же подавленная агрессия.
Конечно.
Во многом, да? Направленная на себя.
Депрессия — это подавленная агрессия.
Не очень хорошие стихи, но ладно. А откуда эта агрессия возникает, да? А именно вот от этого экономического уравнения.
От плоскости.
От плоскости, от того, что, как бы я ни разговаривал с официантом, он вышкален, да? А если не вышкален, у меня есть книга жалоб. У меня есть его управляющий, которым также нереально... Мне кажется, что чем выше человек вот в этой иерархии сферы услуг, не доходя до босса, тем он площе очень часто. Потому что менеджер... Ну, то есть, представь себе, официант на тебя накричал, ударил тебя. Приходит менеджер, ты говоришь, позовите менеджера, и менеджер говорит, ну, правильно.
Правильно,
ведешь себя как сволочь. Редко такое можно представить. Он как будто еще более вышкаленный, еще более бездушный. Только дворецкий королевы.
Слушай, ты знаешь... Блин, не могу вспомнить фильм, там сцена была такая. Главный герой сел в такси и что-то начал хамить таксисту. Тот остановил машину, открыл дверь и выкинул, короче говоря, пассажира и поехал
дальше. Кто-то обалдел. Это чернокожий водитель был.
Да.
И белый пассажир.
Да.
Какой-то недавно.
Это Твин Пикс, может быть?
Нет.
Нет?
Нет.
Ну вот, да, вот этот фильм.
Да. Возможно, это в разных фильмах и опять...
Не, я один, наверное, один. Да вот там была такая сцена, его выкинули, потому что...
И что ты будешь с этим делать?
Конечно.
Да, ничего.
И денег ему не надо, ты что вообще творишь-то, да?
Угу. Вот. И это же про еще, про свое.
У нас есть фраза про это. Я вам тут не нанимался.
Вас много, я одна, да?
Да-да-да. Да, и это же, ты извини, я тебя перебиваю.
Да, это нормально. И вот нигилизм и цинизм у меня еще выписаны, как два брата-близнеца, которые... С детства, на самом деле, прививаются. И ребенок их пробует на родителях очень часто. Нигилизм и цинизм. Да? Он говорит, ну а какой смысл зубы чистить, например, да? Каждый день. Опять зубы чистить. И у каждого из нас должен быть, мне кажется, какой-то ответ на этот вопрос. Когда ты вот себе в зеркало смотришь с утра, побрился, смотришь на себя и говорит, ну и что, на работу опять идем? Зачем? Да? Если нет ответа на этот вопрос, вот здесь, мне кажется, как это, яма с кольями, прикрытая ельником, и куда можно угодить. И вопрос в том, хватит ли сил у тебя на этих кольях повисеть, если ты проваливаешься. Потому что вот тот отрывок, который ты зачитал из Юнга, здорово, если такой терапевт, да, который вместе с тобой готов повисеть на этих кольях. Большинство скажет, ну, слушай, вот тебе таблеточки. Я вот сейчас смотрю «Сопрано». Вот у них чуть что сразу таблеточки. Понятно, что это начало нулевых, Америка, но тем не менее. Любое отклонение от нормы, причем кто эту норму создал, это вопрос, да, всегда. В школе, например. Ты вот работал в школе, да? Какие-то принятые правила, кем, почему, да? Если кто-то говорит, а мне это не нравится, дайте по-другому. Они такие, нет, у нас так принято. Так вот, нетерпимость ко всему инаковому, мне кажется, с одной стороны, является частью вот этого плоского мира, с другой стороны, делает его еще более плоским и еще менее возможным выход в не эзотерическое, как бы метафизическое, вот так вот.
А вот я замечательный цитат нашел Юнга на этот счет.
Под конец, да?
Да. Ну, обязательно придется нам дать комментарий к ней. Просто мы с тобой, видишь, как построили эфир, мы с тобой как будто говорили о реальном мире и мире Юнга, и как бы мире, который называется нереальным.
Так? А мы с этого начали, да?
Да. И вот Юнг говорит следующее. «Маятник нашего сознания совершает свои колебания между смыслом и бессмыслицей, а не между справедливостью и несправедливостью. И мне кажется, мир, который мы называем реальным, это мир, где мы мотаемся между «это справедливо, это несправедливо», «это так, это не так», да? А наше сознание на самом деле видит только смысл и бессмыслицу. И увидеть смысл в бессмыслице, а бессмыслицу в смысле – и позволяет вот то самое нуменозное, то есть божественное, что есть в этом мире, в которое Юнг, безусловно, верил и знал, что оно существует. Из позднего интервью он говорит, я знаю, что Бог есть. Да? И позволяет человеку существовать в этом парадоксе. Парадоксе того, что мир одновременно и есть, и его нет, он снится, и одновременно он имеет смысл, одновременно бессмысленен, и одновременно это радость.
Мир, знаешь, как что? Как вот это вот шерстяное одеяло из детства, которое колется, но теплое. И ты в него кутаешься, и тебя колет, но тепло. И домом пахнет. Конечно, можно под одеяльник сделать, но...
Но лень.
Но лень, да. Но это не так важно.
Да, да, да. Ну да, все двоякое. Вот эта дихотомия, как будто бы это, знаешь, книга о двух позвоночниках. Один позвоночник реален, а другой позвоночник – образ позвоночника. Да,
вот. Мне кажется, вот здесь надо завершать.
С вами был Владислав Тимкин.
И Артем Новиченков.
До новых встреч.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.